В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
5 брендов и 26 сельхозтоваропроизводителей из аннексированного Крыма примут участие в российском конкурсе «Вкусы России». 9 ноября конкурс завершил прием заявок. Среди номинантов из Крыма – ялтинский лук и крымское вино. Ранее российские чиновники Крыма заявляли об инициативе зарегистрировать в России ряд региональных крымских брендов, однако указывали на трудности в этом процессе. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, какими региональными брендами славится Крым, что дает производителям их регистрация и какой смысл в такой регистрации по российскому законодательству в условиях аннексии Крыма. С вами Радио Крым Реалии, я Елена Римовская, а 8 800 10 06 926 это бесплатный номер прямого эфира для звонков из Крыма.
Тема дня.
Коротко об этом конкурсе, поскольку он стал для нас лишь поводом сегодня поговорить о крымских брендах. Организатором конкурса «Вкусы России» выступает Министерство сельского хозяйства России. В декабре должны определиться с финалистами. В конкурсе всего 8 номинаций. И согласно заявлению организаторов, его можно найти на сайте, непосредственно конкурса, все бренды, принявшие участие в конкурсе, станут частью комплекса мероприятий по продвижению поддержки региональных брендов продуктов питания. Конец цитаты. По данным организаторов, всего заявок 508 из 79 регионов, в том числе аннексированных Крыма и Севастополя. Подконтрольное России Министерство сельского хозяйства Крыма сообщило о 5 местных брендах, которые будут представлять на конкурсе, будут представлены на конкурсе «Вкусы России». Это крымские морепродукты «Аквакультура», крымский сыр, крымское вино, ялтинский лук и крымские пахлава и рахат-лукум. Вот тут интересно ваше мнение, слушатели, насколько эти самые товары действительно ассоциируются у вас и с Крымом. Ялтинский лук, крымские пахлава, крымский сыр, например. Вы можете звонить нам 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, есть наши трансляции на YouTube-канале Крым Реали и на Facebook-странице Крым Реали. Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Представитель крымского Минсельхоза Арсен Арзиев рассказал телеканалу «Крым-24» об этапах этого самого конкурса «Вкусы России».
Следующие этапы – это у нас экспертная оценка, заявленная документация, проверка и всероссийское народное голосование, которое стартует у нас 19 ноября и продлится до 2 декабря.
Этот самый конкурс подтолкнул нас к обсуждению темы крымских брендов. 2 года назад мы делали программу об этом тоже, о том, что крымские производители не против зарегистрироваться по российскому законодательству, но есть трудности определенные на этом пути. На тот момент речь шла о регистрации наименования места происхождения товара, так называемое НМПТ. Но вот за время, с момента того нашего эфира, произошли уже определенные изменения в российском законодательстве, в реалиях которого Крым существует после 2014 года. Появились новые возможности для регистрации региональных брендов. Об этом, обо всем мы поговорим. А что касается вот как раз тех самых стараний на пути к регистрации по российскому законодательству, то в 2018 году российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что над регистрацией своих брендов работают, в частности, Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод, комбинат «Крымская роза», «Крымская минеральная вода». Последняя подала заявку еще в марте 2018 года, однако, процитирую тут Сергея Аксенова, из-за отсутствия простой процедуры согласования получения разрешений свидетельства они до сих пор не получили. Мы пытались вот сегодня на протяжении дня выяснить, возможно, что-то изменилось за эти 2 года, но получить комментарии от этих, как минимум, этих 3 предприятий нам не удалось. На тот момент Сергей Аксенов видел перспективу в регистрации таких региональных брендов, как Ялтинский лук, Керченская сельдь, сакские грязи и соль. В преддверии вот этого самого нашего эфира мы решили задать вопрос относительно того, с какими продуктами ассоциируется Крым. На YouTube-канале «Крым Реалии» вы можете найти вот в разделе сообщества. Там есть, в частности, не только какие-то фотографии, но и есть опрос. И этот опрос звучал следующим образом. С чем у вас ассоциируется Крым? Но имелось в виду как раз такие продукты. Мы приводили примеры, что кто-то за ялтинский лук, кто-то за чебуреки, кто-то за вино. И вот было несколько вариантов. Сейчас вам озвучу варианты, а потом будем говорить о тех вариантах, которые сами вы предлагали у нас под опросом. 2000 человек уже проголосовали. Какова картина по состоянию на сейчас? Значит, лидирует крымское вино 41%, чебуреки, крымские пирожки 22%, ялтинский лук 17%, лимонад и пиво местного завода 9%, керченская селедка 10%. Я голосовала за ялтинский лук. У нас была дискуссия в редакции по поводу того, у кого с какими продуктами Крым ассоциируется. Мнения разделились, но у вас есть возможность оставить свои комментарии у нас под трансляциями или звоните нам 8 800 10 06 926. И, к слову, в этом самом голосовании у вас до сих пор есть возможность принять участие. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» в раздел «Сообщество», и там есть возможность принять участие в этом опросе. Напомню, что у вас есть возможность не только к нам дозвониться, но вы можете также зайти на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страницу «Крым Реалии», и там прямо под трансляцией оставить свои комментарии. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Наверное, стоит сделать небольшое такое отступление на тему того, как вот все эти региональные бренды, точнее их регистрация, выглядят в российском законодательстве, да, в реалии которых Крым находится с 2014 года. Такое понятие, как региональный бренд, в законодательстве России отсутствует, но есть ряд опций, которые могут поспособствовать тому, чтобы такое понятие, как региональный бренд, по факту появилось. Это наименование места происхождения товаров, это товарные знаки и географические указания. Что касается этой самой такой страшной аббревиатуры НМПТ, наименование места происхождения товара. Тут речь идет об объекте интеллектуальной собственности, позволяющей в установленном законом порядке закрепить за производителем региона, который обеспечивает определенные качества продукции благодаря природным или человеческим ресурсам, право на данное наименование. Основным отличием от товарного знака, например, является именно связь качества товара с регионом, где этот товар выпускается. Наиболее известными в мире этими самыми наименованиями места происхождения товара являются, например, шампанское, коньяк, портвейн, пармезан. Вот к слову. То есть, возможно, вы даже сталкивались в прессе с тем, что в некоторых странах были даже баталии вокруг таких продуктов. То есть некоторым, например, винодельческим заводам приходилось переименовывать то, что они называли до этого момента шампанским, потому что шампанское якобы может производиться только во Франции. Что касается, ну, примеров из России, можно назвать, наверное, воду Нарзан, да, это такой отличительный продукт из Кисловодска, если я не ошибаюсь. Есть еще такое понятие, как географические указания, они появились в этом году, и ключевыми отличиями вот этих самых географических указаний мы еще попробуем по эфиру разобраться подробнее от наименования места происхождения товара является, в частности, отмена требования о том, чтобы все этапы производства того или иного продукта происходили в определенной местности. То есть для того, чтобы зарегистрировать географическое указание, вы можете только один или два там, да, этапа производства производить на одной какой-то конкретной территории. Будем разбираться по ходу. Я же напоминаю, что у вас есть возможность у нас под трансляциями оставлять свои комментарии относительно того, какие продукты у вас ассоциируются с Крымом. Мы предлагали уже даже некоторые варианты. Есть у нас опрос на Ютубе по этому поводу. Можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями или звоните в наш прямой эфир 8 800 10 06 926 бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. К нам присоединяется в эфир Александр Басов, крымский экономический обозреватель. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для наших слушателей, для того, чтобы такое сделать небольшое вступление, общий вопрос. Что дает брендам, в частности, крымским каким-то брендам, регистрация, да? В каком плане это их защищает, возможно, каким-то образом увеличивает их прибыль?
Регистрация то ли товарного знака, то ли наименование места происхождения товара. Это прежде всего способ индивидуализации, способ отделения одного товара от другого, скажем, в одной и той же товарной группе. Это прежде всего возможно защитить в определенной степени вот те рынки, которые, скажем, товар уже имеет, или наоборот, это возможность более успешно, скажем так, осуществлять экспансию на другие товарные рынки. Одним словом, это очень серьезный шаг для производителя по поводу защиты своей интеллектуальной собственности.
Вот я, когда готовилась к этой теме, заметила, что в частности в конце 2018 года были заявления крымского правительства относительно того, что регистрация наименования места происхождения товара – это приоритет в развитии производственных и торговых отношений. Об этом заявляли в руководстве крымского правительства, сказали о том, что вот как раз вовлечение крымских товаропроизводителей в регистрацию НМПТ, это как бы приоритет. По вашим наблюдениям за эти два года, удалось ли, ну, то есть видите ли вы признаки того, что это действительно приоритет? Возможно, каким-то крымским брендам удалось зарегистрироваться по российскому законодательству?
Я помню наш с вами разговор, наверное, как раз двухлетней давности на эту тему. И тогда прозвучало очень интересно из уст, по-моему, вице-премьера Кивика желание осуществить патентование такого названия, например, как «Нарзан Крымский». И мы с вами тогда обсуждали и пришли к выводу, что подобное словосочетание, оно неприемлемо в принципе. И, соответственно, Роспатент на это не пойдет. И я, насколько мне известно, подобное как бы действие не осуществилось. А почему не осуществилось? Потому что «Нарзан» само по себе – это географическое место, где производится уже сейчас другие минеральные воды со своими свойствами, со своими там химическим составом, минерализацией и так далее. И появление другого вот схожего наименования «Нарзан Крымский», конечно же, оно бы вводило потребителей в некоторой степени, как это по-русски, в оману.
В заблуждение.
В заблуждение, да, в заблуждение. И, соответственно, конечно, Роспатент, я думаю, на это не пошел. И мы с вами такой воды не увидим, не увидели, и, к счастью, я надеюсь, и не увидим. А за эти два года мне неизвестно ни одного случая, когда что-либо было в данном плане зарегистрировано, либо какой-то появился вот бренд, который получил патентную защиту. Мне, может быть, это и есть, но мне об этом ничего не известно.
Мы смотрели новости, связанные с Крымом, на сайте Роспатента, тоже перед эфиром. Заметили, что не так давно в Симферополе, если я не ошибаюсь, прошел семинар на тему того, как регистрировать региональные бренды. И вот тут, в частности, было сказано о том, что с этого года уже в российском правовом поле появилась возможность регистрировать не только наименование места происхождения товара, но и так называемое географическое указание. Вы разбирались, в чем отличие и действительно ли процедура регистрации вот этого самого географического указания попроще будет, чем регистрация НМПТ?
Я глубоко, скажем, не разбирался именно в особенностях российского здесь законодательства в плане патентования. Могу лишь сказать, что само НМПТ, так называемое, оно предполагает, ну, меньшую, скажем так, ослабленную степень защиты и более слабую, чем, скажем, товарный знак. Но, с другой стороны, НМПТ – это все-таки способ защитить вот те товары, которые производятся, скажем, либо произрастают на той или иной географической территории. И вот для того, чтобы, ну, скажем, несколько это проиллюстрировать, я бы хотел сказать вот о той инициативе, звучащей сейчас из уст наших руководителей республики, о том, что они хотят запатентовать такое название, как «Ялтинский луг». Мне кажется, что Это вряд ли тоже возможно, поскольку на сегодняшний день уже есть ряд патентов, которые были защищены, и есть авторские свидетельства, которые были выданы в украинский период. Этот лук был выращен и выведен нашими крымскими селекционерами на станции Никитского ботанического сада. Вот. И вот когда... Сейчас попытка это превратить в российскую интеллектуальную собственность. Я думаю, ну, наверное, может быть, в России это и удастся, но это не приведет к тому, что данное название, оно будет использоваться, скажем, где-то еще за пределами Российской Федерации.
Ну, то есть, вот тогда не совсем мне до конца понятна логика, в чем преимущество защищать свой бренд только в пределах Российской Федерации. Просто я не знаю, возможно, есть желающие на территории Российской Федерации использовать тот или иной крымский бренд. Вам известно о таких случаях?
Вы знаете, я думаю, что есть смысл, и смысл есть большой. Почему? Здесь экономическая целесообразность. Дело в том, что крымская продукция, это не секрет, это об этом было известно и до 2014 года, и сейчас все это более ярко проявляется, что крымская продукция обладает действительно значительно более высокими качественными показателями, чем в целом российская продукция, я имею в виду широкого спроса. И те крымские производители, которые хотели бы вот именно ее отделить от той остальной ширпотребовской продукции из России, они, я думаю, ну, поступали бы или поступают совершенно правильно, если они будут защищать свои продукты или, там, скажем, свои другие товары, которые производятся на территории Автономной Республики Крым.
Александр, тут к вам вопрос, как к человеку, который возглавлял торгово-промышленную палату Крыма, я предполагаю, что у вас эта информация может быть. Вот до 2014 года были ли какие-то крымские бренды, которые были зарегистрированы по украинскому законодательству, то есть были защищены, возможно, даже исключительно в пределах Украины, но все же?
Конечно, конечно, конечно. У нас компании патентовали очень много своей продукции. И продуктов питания, и продуктов машиностроения, и в том числе различные вина, напитки и так далее. Это очень был значительный перечень. У нас в этом направлении работало целое патентное бюро, и они без работы не сидели. И мы работали исключительно с нашими крымскими товаропроизводителями.
Насколько эта процедура отличалась от той, которая существует сейчас уже по российскому законодательству? Была ли она сложнее, проще, или это, в принципе, довольно-таки трудоемкая процедура?
Мне сложно судить, насколько она отличается от российской. Я думаю, что они где-то схожи. Поскольку в любом случае защита интеллектуальной собственности, защита, скажем, тех или иных товаров...
Александр, пропадаете вы куда-то. Мы сейчас попробуем вас перенабрать, поскольку вы вообще исчезли. Напомню, что с нами на прямой связи Александр Басов, крымский экономический обозреватель. Сейчас мы его перенаберем для того, чтобы опять было хорошо его слышно. Напомню, что сегодня в нашем эфире мы говорим о крымских брендах, о том, что на протяжении последних 6 лет некоторые крымские производители пытаются зарегистрировать бренд уже по российскому законодательству. Еще в 2018 году российский глава Крыма Сергей Аксенов говорил о том, что это довольно-таки непростая процедура, что не так просто зарегистрировать то же наименование места происхождения товара. Указывал ряд производителей, которые хотели это сделать. Но вот в этом году в российском правовом поле появилась еще одна такая возможность. Это регистрация географического указания. Отдельно потом напомню, в чем отличие. Александр Басов, крымский экономический обозреватель, опять с нами на связи. Александр, вот касательно как раз отличий в процедурах.
Я не могу достоверно утверждать, что имеются какие-то существенные отличия между украинской и, скажем, российской системой, поскольку не сравнивал я их. Но могу сказать, что это достаточно длительная процедура. Она требует не месяцев, а даже лет. И этому периоду предшествует, естественно, и патентный поиск для того, чтобы найти названия, которые могли бы, скажем, до степени смешения, вводить в заблуждение тех или иных потребителей и так далее. То есть для этого работают специально обученные специалисты, они называются патентными поверенными, или да, люди, которые имеющие профильное образование, высшее образование, и они в течение длительного времени осуществляют подготовку данных документов к регистрации, затем вступает в действие само государство, которое осуществляет также со своей стороны проверку данных образцов, там, скажем, промышленных образцов, либо товаров, либо товарного знака, и только по прошествии нескольких лет будет выдаваться то или иное свидетельство. Я вспоминаю, когда мы регистрировали свой товарный знак, у нас на это ушло 5 лет. Это довольно длительный процесс.
К слову, а насколько это дорогостоящий процесс для производителя?
В Украине, вы знаете, у нас это было не очень дорогое мероприятие, оно скорее было более длительное и утомительное вот по времени, именно время ожидания. То есть подача документов, она тоже не была сверхсложной. Просто нужно было ждать самого решения. Вот. И в стоимости это не было каким-то таким, ну, большим отягощением для предприятия. Сколько стоит это в Российской Федерации, я не могу сказать, я не изучал этот вопрос.
Александр, ну и один еще такой вопрос, он уже более такой общий, не совсем, наверное, по вашему экономическому профилю, но все же. Спрашиваем мы о том, с чем, с какими продуктами ассоциируется Крым. Вот у вас как крымчанина, с чем ассоциируется с Крым? Могу предложить вам даже варианты на выбор, но я предполагаю, что у вас уже есть какой-то ответ.
На самом деле Крым ассоциируется с очень многими продуктами. Это прежде всего наши продукты нашего плодоводства. Это и крымские персики, это и крымские яблоки, это крымский виноград. И только уже, наверное, там на втором десятке, наверное, можно уже будет вспомнить и крымский лук, и что-то еще. Дело в том, что вот когда у нас сегодня, к сожалению, остался единственный такой бренд, который все, ну, на слуху, это крымский лук, мы должны помнить о том, что количество, которое производится в Крыму, буквально исчисляется несколькими там сотнями тонн. А если мы будем говорить о продукции, скажем, там, нашего плодоводства, то я могу вам просто привести цифру. В начале 80-х годов Крым производил до 800 тысяч тонн данной продукции. Это яблоки, груши, сливы и так далее. И вот прежде всего вот с этой продукцией у меня как бы ассоциируется наш Крым.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был крымский экономический обозреватель Александр Басов. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о крымских брендах, о том, в каких условиях они оказались после 2014 года. Тут имеется в виду правовое поле. Я упоминала о том, что есть, по крайней мере, по словам российского правительства Крыма, в числе крымских производителей, те, которые хотят зарегистрироваться уже по российскому законодательству. Перечисляли мы эти формальные возможности, что это регистрация товарного знака, регистрация наименования места происхождения товаров и вот с 2020 года географические указания. И вот мы спрашивали у Александра Басова, что на практике это может означать для крымского производителя, если он зарегистрируется. Он объяснил, что это определенный вид защиты интеллектуальной собственности, в том числе защиты этой самой продукции. Но, по словам Александра Басова, в тех условиях, в которых Крым оказался после 2014 года, такая регистрация, даже если она будет завершена успешно, что довольно-таки сложно, потому что процедура эта довольно трудоемкая и даже, возможно, ну, скажем так, длительная. Этот товарный, этот продукт, он будет, скажем так, признан региональным брендом только на территории России. Ну и можно тут упомянуть, наверное, о том, что Украина разные сделки такого рода не признает, потому что она настаивает, что Крым – это территория Украины, поэтому все такие договоренности после 2014 года Украина не признает. И в случае изменения статуса Крыма, соответственно, эти такие документы будут нивелированы. Я могу перечислить несколько вариантов ответов, которые вы предложили нам в комментариях уже под нашей Facebook-трансляцией, с какими продуктами у вас ассоциируется Крым. Слушательница пишет нам о том, что с вином. Еще одна слушательница пишет о том, что крымский лук. Вот это, кстати, интересный момент, потому что я как-то именно такое обозначение крымский лук не очень часто слышала. Я всегда думала, что он ялтинский, но я вижу, что очень много людей выбирают именно этот вариант. Вы слышали также, ага, вот говорят по поводу крымской косметики, а кто-то пишет нам о том, что, тут я процитирую, качество крымских брендов ниже плинтуса, таких вот тут сейчас пельменей даже в Украине не ел. Вот честно, не знаю, о каких пельменях речь, можете уточнить, не знаю, почему сравниваете с Украиной, поэтому уточните, пожалуйста, у вас еще есть время до конца нашего эфира. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляцией, кроме того... Вы можете зайти на YouTube-канал «Крым Реалии», и там в разделе «Сообщество» есть опрос по поводу того, с каким продуктом у вас ассоциируется Крым. Есть варианты ответов, а есть возможность оставить свой вариант. Мы даже их потом процитируем вам, что вы там нам писали. Значит, нужно рассказать о том, что в сентябре Роспатент... простите... И подконтрольное России правительство Крыма заключили соглашение о сотрудничестве. Далее цитата руководителя Роспатента Григория Ивлиева. Подписанное соглашение будет содействовать популяризации в Крыму правовой охраны и использованию результатов интеллектуальной деятельности, созданию совместных проектов, направленных на развитие полуострова. Вскоре после этого Роспатент провел в Симферополе семинар на тему региональные бренды России «Новые точки роста». Мероприятие было посвящено новому российскому закону, по которому в середине этого года появилась эта самая возможность регистрировать географические указания. В Роспатенте считают, что новая форма открывает широкие возможности для региональных производителей по продвижению своей продукции на российском рынке. 13 октября сайт Роспатента сообщил о поступлении первой заявки из Крыма на регистрацию именно географического указания. А заявитель просит в качестве географического указания зарегистрировать обозначение «сакские грязи», а также предоставить на данное обозначение исключительное право. Заявителем является компания под названием «Сакские грязи», зарегистрированная в поселке городского типа «Аграрная». Это под Симферополем. Но вот решение еще пока по поводу этой заявки нет. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам звонить 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. Сделаем небольшую паузу и расскажем немножко о ялтинском луке.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Пишет нам слушатель под YouTube-трансляцией о том, что крымский бренд – это барабулька в балаклаве, и все. Ну, вот такое мнение нашего слушателя. Что касается ялтинского лука. Вот есть пример Александры Чураковой из Запрудного, это поселок на южном берегу Крыма. Она собирает урожай ялтинского лука в июле-августе. За один сезон удается продать до 2 тонн. Телеканал «Крым-24» показал фрагмент песни, которую Александра посвятила этому продукту.
Ах, как сладок наш лучок, красный розовый бочок, ты попробуй, словно мед, чудо-плод у нас растет.
Ну и тут можно упомянуть о том, что крымчане настаивают, что этот самый ялтинский лук растет только в Крыму, и не просто только в Крыму, только на южном берегу Крыма. Более того, есть еще и дискуссии, вот как раз просвещали меня перед эфиром, о том, что прямо целые баталии между Запрудным и Голубым заливом на южном берегу Крыма, кто выращивает... более настоящий или же истинный ялтинский лук. Возможно, у вас, наши слушатели, есть своя версия этого. Ну вот, пожалуйста, напишите нам в комментариях. На сайте Крым Реалии можно найти фотогалерею, которая называется «Запрудная родина ялтинского лука». То есть получается, что дежурный редактор у нас уже один из решил, что Запрудная – это все-таки родина ялтинского лука. Ну вот там есть возможность посмотреть, в частности, на то, как выращивают ялтинский лук. В прошлом году наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» задались вопросом, как выбрать настоящий ялтинский лук. Несколько секретов им рассказали местные производители. Давайте послушаем фрагмент этого сюжета.
Всего 2-3 минуты, и луковая коса готова. Александра делает это очень быстро. Ее семья уже 70 лет выращивает ялтинский лук в крымском селе Запрудное.
Возьмешь эту луковичку, это красота, красавчик. И сам порадуешься.
Раньше здесь чуть ли не каждая семья выращивала этот овощ. Это исключительно ручной труд.
Вырвал рассадой, перебрал ее, посадил в грунт, вырвал, потом почистил.
Повязал.
И повязал, получается, 6 раз.
6. Ну, 7-й уже съел.
Миф о том, что этот лук растет только возле Ялты, опровергается. Ведь один из самых известных центров его выращивания, село Запрудное, находится возле Алушты. Есть версия, что лук в Крыму ели еще со средних веков.
При раскопках вот на территории Херсонеса находят останки, значит, лука. И идет версия о том, что в 7 веке тавры кушали лук. Какой лук? Мы не знаем лук.
Другая версия. В середине 19 века на полуостров для богатых завезли 2 вида экзотических луков из Португалии. И именно они стали прародителями ялтинского сладкого лука. Уже больше 100 лет крымские ученые сохраняют и совершенствуют сорт. Несведущие покупатели могут принять за ялтинский голландский гибрид брусквик или другой сорт веселка. Ялтинский лук всегда плоский, и в разрезе у него от 5 до 7 толстых чешуек, не больше. Но главное – это вкус.
Если горький лук, долго горечь сохраняется, то есть вы откусили долго горечь, и она сильная, ядреная, то здесь немножечко горечи в конце. Сначала сладость, потом горечи немножко в конце, и она быстро уходит. То есть ее нет в салате, реально вообще горечи нет.
Тому, кто ни разу не ел настоящего ялтинского лука, не с чем сравнить вкус. Крымчане и опытные туристы, чтобы быть уверенными, едут за луком именно в те села, где его выращивают. Селяне и ученые продают семена фермерам. Товар не из дешевых.
Семена это дорогие. От 8 до 16 тысяч за килограмм.
Но предупреждают, в другом климате вкус все равно изменится.
Выращивают в более северных районах, но следует учитывать, что он будет немного острее, чем лук, выращенный в Крыму.
Настоящий ялтинский лук в Крыму стоит 300 рублей за килограмм. Это 4,5 доллара. Туристы удивляются, на рынке его можно купить в 2 раза дешевле. Потому что это степной, а не настоящий сладкий ялтинский лук, объясняют в Запрудном.
Местные жители, все крымчане, вот крымчане Южного берега, они все знают. Они без проблем берут по 300.
Знают цену труда. Первые года было то, что люди не знали, что это за лук вообще, откуда он и почему он так дорого стоит.
С несведущими туристами Иван Иванович может и пошутить.
Сегодня, допустим, 3 человека вообще говорят, а что это такое? Я говорю, это гладиолусы.
Этот сюжет, на самом деле, почти на 10 минут. У вас есть возможность просмотреть вот все советы по выбору ялтинского лука на YouTube-канале «Крым Реалии». Найти можно, если ввести название сюжета, как выбрать настоящие ялтинские луки. Там вы подробнее узнаете и о этих самых производителях, фермерах, которые, в частности, выдают ялтинский лук за гладиолусы. Напомню, что вот незадолго до того, как мы запланировали провести этот эфир относительно на крымских брендов, мы провели опрос на YouTube-канале «Крым Реалии» в разделе «Сообщество». Есть вопрос, с чем у вас ассоциируется Крым. Ну, тут речь шла конкретно о продуктах, но люди оставляли и свои комментарии. Сейчас мы вам некоторые из них озвучим. Дело в том, что нам было интересно как раз вот что касается продуктов, потому что отталкиваемся в нашем эфире. Мы сегодня от конкурса «Вкусы России», на который были поданы заявки, в частности, из аннексированного Крыма. И вот решили мы как раз у вас спросить, кто, по вашему мнению, что представляет Крым. Более 2000 человек приняли участие в этом голосовании. Пока в голосовании лидирует крымское вино, 41% ваших голосов. Напомню, что проголосовать возможность есть до сих пор. И под этим опросом была у вас возможность оставить какой-то свой комментарий, возможно, поделиться каким-то, возможно, нет просто здесь, да, варианта, за который вы бы проголосовали. И вот у нас 342 комментария. Не все могу процитировать, но процитирую несколько. Что касается продуктов, то крымские персики опять-таки упоминают. Кто-то упомянул прекрасные, очень вкусные пироженки и тортики. Вот тут я, кстати, и не знаю, о каких пироженках идет речь. Интересно, конечно, как-то подробнее расспросить. Так, пишут о том, что барабулька, вот тоже мы упоминали барабульку из балаклавы, тут тоже кому-то пришлась по вкусу, тандырная самса. Так, кто-то написал джанкойские чебуреки, кто-то написал мускат красного камня Массандра, вино. Кто-то спросил, почему мы спрашиваем только по поводу продуктов, ассоциируется с запахом, пахнет только Черное море йодом, кипарисами, магнолиями. Окей. Кто-то, даже несколько человек, проголосовали за вариант парки «Семья» Олега Зубкова, «Тайган» и «Сказка». Есть у нас, вот опять-таки, горы, море, водопады, «Белый тигр» в зоопарке, вероятно, в «Тайгане». Кто-то пишет нам о том, что цветущие магнолии, кипарисы, пальмы, инжир, каменистый пляж, виды, запах моря вперемешку с запахом хвои. Много тех, кто жалуется на крымский сервис и считает его отличительной чертой Крыма. И много людей вспоминают события 2014 года. И вот могу процитировать только один из таких комментариев, как пример с зелеными человечками, Керченским мостом и Аксеновым. Возвращаясь и, наверное, уже заканчивая с этой темой конкурса «Вкусы России», от которой мы отталкивались в нашем эфире, телеканал «Крым-24» пообщался с еще одним производителем, не только вот ялтинского лука, фермера из Запрудного, но также с фермером Алексеем Носаревым из села Лучистое. Он один из участников этого конкурса, и он будет представлять бренд «Крымский сыр». Я не знаю, знали ли вы о таком бренде. Так вот, он свой сыр делает из молока карликовых коз. Подробнее рассказал в комментарии телеканалу «Крым-24».
Карликовые декоративные козы, но их уникальность в том, что у них очень концентрированное молоко, они доятся у нас сливками. Вариант кастеля, кастеля чабере перцы. То есть у него основа чабрец, красные специи, цвет дает паприка, остроту дает только черный перец.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вижу дискуссию у нас вокруг крымских продуктов. Пишут нам в комментариях, что скучают за тортом таврический. Также вижу, что у нас есть комментарии относительно, ага, опять-таки вино. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Говорим о том, что можно считать крымским брендами, о том, как крымские производители после 2014 года, некоторые из них, изъявляют желание зарегистрироваться по российскому законодательству. Вот что касается российского законодательства, мы вам уже озвучили, какие опции у этих производителей есть, обсудили с крымским экономистом, какие там есть трудности в регистрации и вообще нужно ли это делать в условиях аннексии Крыма России. И обсудим сейчас вот определенные нюансы, которые связаны как раз с украинским законодательством. К нам в эфир присоединяется украинский юрист и патентный поверенный Виктор Гладченко. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос такого рода. Вот представим себе ситуацию, что после 2014 года тот или иной крымский товар, крымские производители решают зарегистрировать свой товар по российскому законодательству. А какие проблемы это может создать для Украины?
Абсолютно никаких. Дело в том, что я представляю себе ситуацию примерно таким образом. Есть некоторое количество заложников, которых удерживает группа лиц, называемых всякими словами. Вначале они назывались зелеными человечками, потом трансформировались, понятно, в государство, Российская Федерация, куда эта группа лиц была включена. Но тем не менее, есть такое понятие, как географическое название, уже вы говорили, и название места происхождения товара. Название места происхождения товара – это часть географического указания или определения со значением украинский товар. Так вот, последствий для Украины ровно никаких. Единственное, что успокоятся эти заложники, то есть граждане Крыма, и будут жить в своем анклаве. Как только они захотят выйти за рубеж, за пределы этого анклава, за пределы Российской Федерации, возникнет 358-я статья Криминальный кодекс Украины или даже международное законодательство криминальное, им придется подделывать документы. они не смогут подать правильно документ на регистрацию этого назначения, указания места происхождения товара или географического указания за рубежом.
То есть был прав наш предыдущий спикер, который сказал, что если даже они будут зарегистрированы, это им поможет только в рамках границ Российской Федерации.
Украине надо только следить. Не выплеснулось, как только Украина поймает их на подделке документов. А подделка только документов, то есть искажением, указанием Российской Федерации Крым. Это уже подделка документов, вы понимаете прекрасно. Сразу же возникает криминальное преступление, уголовное преступление и соответствующие отсюда исходящие последствия все. Так вот, никакого для украинского производителя, для Украины это не должно иметь последствий. Единственное, что труднее будет, они таким образом, устаканятся, извините, применю такой термин, они таким образом успокоятся и научатся выживать в этом анклаве. Они все меньше и меньше будут иметь интереса к Украине. Да, это будет выплескиваться, когда возникать будет вопрос их международной промышленной, коммерческой деятельности.
Виктор, а бывало ли такое уже, бывали ли такие случаи, вот, например, вы сказали о подделке документов за вот эти последние 6 лет, приходилось ли с таким сталкиваться?
Я только из источников, интернет-источников знаю, что возникало. Ну, то же самое, что с картами происходит, где указывают там неправильно Украину и так далее. Такая бутылка, скажем, или даже партия вина может где-то возникнуть в какой-то стране, даже на какой-то выставке. И если там будет указана Российская Федерация, это, извините, нате вам подделка документов. Если же указано будет Крым, без указания чего-то, и все равно надо указать страну происхождения, правильно?
Ну да, конечно.
Страна происхождения – это Крым.
Возможно, Украина должна как-то реагировать на такие случаи? Вот какие инструменты у нее есть для того, чтобы, возможно, отстоять то, что Крым – это все-таки Украина, и в данном вопросе тоже?
Угу. Есть такая тонкость. Например, Молдова, она, насколько я знаю, поставляет винный материал. В соответствии с требованиями географического указания, надо хотя бы, чтобы требуется хотя бы один этап чего-то, или производства, или приготовления, переработки, или, интересно, акцентирую внимание, добычи имел место. Так вот, получив, например, винный материал Молдовы, в Украине могли бы производить вино и именовать его, что это как географическое указание, ссылаться на Молдову. Если бы Крым продавал такое, насколько я знаю, у него там есть виноградник и так далее, они этого не делают, они сами, насколько мне известно, приобретают, нелегально, не буду утверждать это, такая информация у меня есть, товар у Молдовы, делает вино и называет его крымским. Даже такое. Молдова активно продает не только вино, но и винный материал для коньяка, для всего прочего. И для последствий никаких не будет. Для Украины, Украина просто должна внимательно отслеживать, как отслеживает, все, не только инициаторы какие-то, волонтеры, какие-то заинтересованные лица. Он появился где-то публикация, даже из-за рубежа, точно с карты там, или с чем-то, неправильным указанием, чего-то российским, что в действительности является украинским. И тут же требуется сообщать, и для этого можно арестовывать этот товар там, где он появляется, изымать и так далее, как товар поддельный, контрафактный товар. Вот и все.
Виктор, вот у нас есть интересный вопрос под нашей Facebook-трансляцией. Спрашивают, как после 2014 года Массандра, имеется в виду та, которая осталась в Крыму, участвует в международных конкурсах вин?
Это исключительно попустительство. Это попустительство наших органов, не знаю, каких уже там, и безразличие граждан. Она не может участвовать там, она может там участвовать согласно законодательству, международным правилам, актам, только как представитель Украины, как представляя государство Украины. Если она указывает на Россию, на лицо, подделка документов, подделка недобросовестной конкуренции, что угодно, это соорудить из этого можно обвинительные акты, заключения, какое угодно. Варианты могут быть самые различные. Она участвует где-то там, участвует, да, и она приглашает туда каких-то депутатов, леваков каких-то или еще кого-то. И производится такое шоу, шумиха, что вот мы там везде, нас знают, депутаты к нам приезжают и так далее, и так далее. Такие движения. А по-серьезному их можно пресечь. Конечно, всегда будут такие поползновения, всегда будут возможности что-то выдать за то, что таковым не имеется. Это везде в таких делах. Я не вижу никакой угрозы. Единственное, что Украине надо быть последовательной. Даже вот ваша передача, которую я отношусь с уважением и всегда относился, немножечко вот микшируя вот эту ситуацию, рассказывая о деталях, разных там нюансах, что делают в Крыму и так далее, забывают, что это аннексированная территория, и все, что там делается, должно быть под прицельным вниманием всех.
Виктор, мы не забываем, мы потому и включили, например, вас в эфир для того, чтобы вы объяснили эти нюансы. Ну и мы, понимаете, мы вещаем на Крым, и мы не можем не учитывать то, что происходит непосредственно в Крыму. Я вам очень благодарна за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был украинский юрист и патентный поверенный Виктор Гладченко. У нас была возможность с ним обсудить, вот что по факту может означать в частности для Украины и в украинских реалиях, если какой-то крымский производитель доведет до конца дела регистрации вот какого-то крымского бренда по российскому законодательству. И Виктор Гладченко указал нам на то, что по факту никакой юридической силы такая регистрация в российских реалиях Крыма не несет. И на это стоит обратить внимание. А любые крымские производители, которые будут представлены, например, на международном рынке как производители из России, они могут понести за это ответственность, если Украина будет внимательно мониторить подобные случаи. Мы спросили вас о том, с какими продуктами у вас ассоциируется Крым. Много вариантов вы нам прислали. Буквально еще два озвучу, и будем с этой темой заканчивать. Вижу, что пишет нам мой коллега Сергей Макрушин о таком растение, как лох серебристый, есть действительно такой кустарник в Крыму. Считает он, что это очень крымское. Кроме того, пишут о розовой крымской соли. Да, действительно, об этом мы в эфире еще пока не упоминали. С этой темой заканчиваем и после небольшой паузы продолжим уже с новой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Догоняет меня еще ваши ответы на вопросы по поводу крымских брендов. Написали, в частности, нам о том, что ассоциируется Крым с кориандровым медом. Никогда не пробовала такое. Интересно, конечно, было бы попробовать. В этой части нашей программы мы уже с продуктами заканчиваем. Поговорим о более таких глобальных темах. Поговорим о том, что в это воскресенье, 15 ноября, в Молдове прошел второй тур президентских выборов. И после подсчета более 99% голосов стало известно, что побеждает Майя Санду, бывший экономист Всемирного банка, которая выступает за более тесные отношения с Европейским Союзом. Она набирает 57% голосов, а ее оппонент, пророссийский действующий президент Игорь Дадон, около 43%. Явка на выборах составила более 52%, это почти на 10% больше, чем в первом туре. Первый тур, напомню, состоялся 1 ноября, тогда Майя Санду набрала более 36% голосов избирателей против более чем 32% у Игоря Дадона, но все же не достигла отметки в 50%, поэтому был второй тур. В самой Молдове голосовали более 1 300 000 человек, еще около 250 тысяч за рубежом. Живущие за границей граждане Молдовы в большинстве своем поддержали Майю Санду. Что о ней можно рассказать? Она кандидат от проевропейской партии «Действия справедливости», выступает за европейскую ориентацию Молдовы, в то же время подчеркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны называет коррупцию и И, кроме всего прочего, упоминает, конечно же, и проблему Приднестровья. И тут можно упомянуть, что действительно на территории Молдовы есть такой сепаратистский регион, который объявил о своей так называемой независимости в 1990 году. Интересный факт, который касается этих выборов, что из 40, из более чем 2000 избирательных участков, которые открылись на территории Молдовы в рамках этих выборов, 42 участка были открыты для граждан, которые живут на территории неподконтрольного Кишинёва-Приднестровья. И ну, на этих участках голосовали преимущественно за Дадона. Майя Санду уже была соперницей Дадона на выборах президента в 2016 году. Тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром. Тогда она с Игорем Дадоновым сформировала альянс против олигарха Влада Плохотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии Санду лишилась своей должности, стала лидером оппозиции. И вот сегодня стало известно о том, что она как раз и стала следующим президентом Молдовы. Что касается Игоря Дадона, то он пользуется поддержкой из России, это, в принципе, не секрет. Сам Игорь Дадон выступает за очень тесные отношения с Россией, и президент России Владимир Путин публично поддерживал Игоря Дадона на этих президентских выборах. У нас есть возможность расспросить о впечатлениях от этих выборов, о том, какие последствия это будет иметь для региона. У гостя нашего эфира к нам подключается старший аналитик Центра «Новая Европа» Леонид Литра. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько для вас ожидаемым оказался вот этот результат выборов? Была ли вероятность, что все-таки Дадон победит?
Ну, такая вероятность была, конечно, хотя я думаю, что все понимали, в принципе, и опросы мнения давали Майе Санду небольшое преимущество по сравнению с Игорем Дадоном. И также в свете того, что диаспора у Молдовы достаточно численная, никто не понимал, в каких объемах или сколько граждан, которые находятся за границей, будут голосовать. От этого тоже мог зависеть результат, а также от участия граждан Молдовы, которые живут на неподконтрольной территории в Приднестровском регионе. То есть было несколько факторов, но в итоге после первого тура уже было понятно, что у Майи Санду есть преимущество, и в принципе она смогла мобилизировать свой электорат и часть электората, которая перешла к ней от других кандидатов, которые не прошли во второй тур.
Какую страну получила в управление Майя Санду? Я тут уже исправляюсь с ударением. Какие первоочередные проблемы ей придется решать на посту президента Молдовы?
Ну, здесь достаточно сложная ситуация, я бы сказал, потому что, во-первых, президент в Республике Молдова в парламентской стране является довольно символической фигурой. Тем более президент, который не имеет большинства в парламенте, не имеет поддержки большинства в парламенте. Поэтому для Санду это большой вызов показать какие-то результаты, имея достаточно ограниченные полномочия. Но, в принципе, президент может быть достаточно такой авторитетной политической фигурой. Санду является таким человеком. Если она сможет направить свое влияние на те реформы, в котором нуждается Республика Молдова, то я думаю, что, возможно, у нее будут определенные успехи. Хотя, я говорю, в рамках текущих полномочий у нее достаточно небольшой инструментарий для того, чтобы внедрить в реальность те обещания, которые она делала. Поэтому ей надо будет, скорее всего, пытаться либо найти поддержку в парламенте, в текущем парламенте, либо идти на досрочные выборы, распустить парламент, если будут основания на это, пытаться получить на внеочередные выборы, получить поддержку граждан и уже в новом парламенте внедрять то, что она обещала. Конечно, есть определенные полномочия, в которые она является, ну, главным как бы оно задает тон внешней политики Республики Молдова. Она главнокомандующий, поэтому есть определенные полномочия. В плане того, что она получила или какую страну она получила, ну, это, конечно, самый болезненный, на самом деле, вопрос, поскольку Молдова находится в достаточно серьезной экономическом кризисе. Пандемия тоже сильно влияет на экономические показатели, и не только на экономические показатели. В принципе, Молдова была поражена достаточно серьезно пандемией. И помимо этого, не имея вот эту политическую поддержку, то есть и большинство в парламенте, будет очень трудно это исправить быстро. Конечно, Майя Санду, то есть у нее есть поддержка Европейского Союза, есть поддержка западных партнеров, но ей нужна, в первую очередь, нужна поддержка внутри страны, в парламенте, чтобы проводить реформы.
Ну, тут можно обратить внимание на то, что вообще парламентские выборы следующие должны в Молдове пройти в 2023 году, да? Это если в случае, если не будет досрочных выборов. Да. Леонид, у меня к вам вот какой вопрос. Видели мы уже, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента. Вот действительно ли стоит ожидать, что отношения между Украиной и Молдовой изменятся? Я так понимаю, что не будет преувеличением сказать, что при президентстве Игоря Дадона эти отношения, они несколько, ну, скажем так, стали несколько прохладными.
Не, ну, я бы разделил это все же. Мне кажется, что отношения между Украиной и Молдовой являются хорошими даже сейчас и были на протяжении последних лет, поскольку и Молдова, и Украина имеют те же самые вызовы. То есть и сепаратистский конфликт, и Молдова, и Украина выступают за интеграцию в Европейском Союзе, даже если Дадон особо не хотел это говорить, но и не мог. Но, то есть, общественное мнение нельзя так поменять. И я бы сказал, что был достаточно большой провис на уровне президента, по линии президента, поскольку Дадон, будучи кандидатом в президенты в 2016 году, засомневался, что Крым является частью Украины. Ну и, соответственно, он был в определенной, так сказать, политической изоляции со стороны Украины. Я думаю, что это было оправданным шагом со стороны Украины. Но на уровне правительства, на уровне других ведомств отношения были достаточно хорошими. Есть определенные проблемы, конечно, но в общем и целом были хорошие отношения. А сейчас избрание Майи Санду, я думаю, что вот эта проблема, которая была на уровне президента, она решается и дает возможность развивать отношения еще больше. Напомню, что у Майи Санду был уже опыт общения с президентом Зеленским, когда она была премьер-министром. Один из первых ее визитов был в Киеве. То есть Майя Санду понимает важность партнерства с Украиной. И я думаю, что именно вот эти моменты являются таким предпосылкой для улучшения отношений.
У нас остается полторы минуты, если возможно. Коротко, есть ли вероятность того, что Майя Санду повлияет на статус Приднестровья, на ситуацию в Приднестровье?
Ну, я думаю, что у Майи Санду нет на повестке дня какие-то, я имею в виду, там, военные такие моменты. Я думаю, что, то есть, как она может повлиять, это борьба с коррупцией. Майя Санду объявила о том, что она хочет бороться с контрабандой, с коррупцией. И очень часто существование приднестровского режима на самом деле имеет, как сказать, ну, развивается именно на фоне каких-то вот непонятных схем. И если Майя Санду будет подавлять вот эти схемы контрабанды, коррупции, которые связаны с приднестровским регионом, то, конечно, этот режим в Тирасполе тоже ослабит. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о каких-то непрямых косвенных действиях, которые могут затронуть стабильность режима в Тирасполе.
Большое вам спасибо. Это был Леонид Литра, старший аналитик Украинского центра «Новая Европа». Напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о том, что в Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента. И вот по состоянию на сейчас уже известно, что победила проевропейский кандидат Майя Санду. При этом Леонид Литра обозначил, что она получает страну с рядом определенных вызовов, с которыми ей придется столкнуться, решать. Будем следить за ситуацией. Я благодарю всех наших слушателей, которые были с нами, которые оставляли комментарии у нас под YouTube, под Facebook трансляции. Если вы не успели еще проголосовать в нашем опросе по поводу крымских продуктов, вы можете зайти на YouTube-канал «Крым Реалии» в раздел «Сообщество» и там оставить свой голос. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.